Я вот сейчас понимаю и вспоминаю то, что у меня учили 20 лет назад, да? Даже больше. И понимаю смысл этого. А в каких социальных условиях находится, у нас это другая еще тема. То есть важно понимать тот социальный контекст, в котором находится. Опять же, хорошие ученые старой школы, ну те, которые выжили, они вполне понимали. Ну, кто-то стучал на ближних, а кто-то вовремя писал письма с обоснованием. Просто наши студенческие годы еще успели взять интервью там. Ну и еще у кого-то, он рассказывал, как их уже в ополчение послали там под Москву. Но кто-то из них уже делал страну с лопатами, сказал, что ребята, все нормально. Я отправил письмо наверх с тем, что мы будем полезны при восстановлении черепно-мозговых травм. И их уже с Машей вернули, они так остались жить. Они героически сгинули под Москву. Лурия был далеко не дурак. Но человек, который это может быть именно на слуху, но человек, который очень хорошо известен в мире, потому что на английском у него опубликовано гораздо больше работ, чем на русском. Ну, так с Павловым в свое время, когда с Иваном Петровичем вполне хорошие отношения были. Поэтому ездил в Америку. Много интересного в этой практической психологии и то, что в официальной истории не написано, то есть за счет чего деньги брались, то есть понятно, что вот Зинченко такой психолог уже, отец, а их там три поколения, ну хорошо работал на оборонную промышленность, на авиацию, поэтому его мало кто мог трогать на факультете, он мог курить на лекциях, посылать всех далеко, вот, включая декана и всех остальных. Но тронуть его не могли. Вот. Просто работали на... И деньги брались. Вот жалко, вот я учился на факультете, Леонтьев чуть-чуть не дожил, не перевел психологию из категории гуманитарных наук в естественные. Ну, факультет, спрашивал преподавателя, а смысл был в чем? Говорит, ну как, спирта гораздо больше будут давать. Первое, но и ставки, я говорю, были бы другие. Ну, поскольку лаборатории были, то есть исследования проводились, вот, но если это естественная наука, в нее платят по-другому, чем гуманитарно. Так что мы занимались, конечно, естественно. Финансирование, естественно, факультетов советского времени было совершенно другое, естественно, научно. Физиков, биологов. Но психологи оказались такими маргиналами, то есть Леонтьев был далеко не дурак, много чего там было. Опять же, ну ладно, избавить на военной кафедре нам хорошо жилось, потому что все полковники вспоминали, как приходил Леонтьев, ну, декан лично приходил к воякам и беседовал с ними о состоянии психологии. Все, что запомнили они, что он им объяснял, что, конечно, говорит, вот мы в теоретическом плане отстаем, но по части с женщинами у нас все хорошо. Вот, так что вы там студентов сильно не гнобите. Поэтому к психологам относились вполне так хорошо полковники. Поскольку из нас пехотных офицеров готовили все туда. Ну, тогда психологов в армии не было, а политруками были философы, чистые уроды вообще, на московском месте. Стучали друг на друга, как сволочи. Они с нами месяц были, их убивали экономисты, юристы и психологи, которые 3 месяца, а эти по месяцу. Вот. Вот из этого. Конечно, врачи были страшные.
Ну, тогда философы изучали, наверное, в первую очередь марксизм, ленинизм.
Ну, в общем, что изучали, то изучали, да, действительно. Это реальные пацаны. Ну, смотрите, эти профессии. Друг с другом хорошо проходили сборы. Вот, и получали, кто реально юридическую практику, типа по судебным, типа, да, прапорщик мясо потащил в суде. Вот, этим занимались юристы. Вот. Психологи там еще чем-то занимались. Вот, много чего.
А что с юридиком, что потащил? Психологи чем-то занимались. А что с юридиком, почему потащил?
Я это не поминал. Психологи в основном что-то строили. Ну вот, возвращаясь к нашей истории, да, вот к нашей практике, тогда важно понимать, когда говоришь, с чего начинать. Я думал, что ну вот, если говорить о внутренней консультации, да, то есть с чего бы я подходил, опять же, исходя из вот этой циклической модели. Она мне во многом помогает, то есть ну, для меня структурирует какое-то понимание. Ну, например, цикл жизни персонала в компании. Накладываем, и тогда становится понятно. Что первое? Поиск, подбор, отбор, дальше адаптация, а потом выбор.
Ну, убрать,
понятно, убрать, что есть цикл жизни там персонала в компании. Ну, человек на какой-то должности. Другое дело, что, ну, то есть, вот по этому же циклу понятно, что вот ориентировка в пространстве, да, то есть на каком рынке мы находимся, кто там есть, потом отбор. Но важно уже отбирать умный профон, то есть куда мы отбираем, да?
Сейчас зависит от человека, который в компании?
В компании, конечно. Другое дело, что вся эта история связана с тем, что часть этих функций иногда отдается на аутсорсинг, да? То есть вовне. Но тут, опять же, главное не перестараться с аутсорсингом. Поэтому я возьму метафору семьи, да, то есть можно отдать на аутсорсинг некоторые услуги, но главное не перестараться с этим. Там профессионалки, конечно, сделают лучше, но есть вариант.
Поэтому ты не будешь сказать, пирожки за меня кушать будете?
Ага, да-да-да.
Я не хочу.
Да-да-да. Вот. Конечно, совершенствует
работу, да? Вообще, вот что значит HR? Это вот human resource manager.
Да.
Это human resource manager.
И, как вы тогда понимаете, вот это тоже хорошая формулировка, что есть несколько ресурсов в компании, да, есть финансовые ресурсы, есть там какие-то активы производственные и есть человеческие активы. И тогда вопрос, как с этими активами, как этим активом управлять. Не просто ну, выполнять некоторые функции, если HR-менеджер соображает, что он нанят управлять некоторым активом, то он сталкивается с достаточно серьезной проблемой, потому что на самом деле функция руководителя именно этим активом управлять. То есть финансовыми активами ну, может управлять финансовый директор. Вот, производство, ну там исполнительный директор, да, то есть, ну, главный инженер, как раньше это был, функция кого. А вот управлять персоналом, это задача топ-менеджера. И если нанимается вот этот HR, то, скорее всего, всего ему будет предоставлена функция, ну, какая-то, ну, как бы это сказать, это не грязная, да, не рутинная работа. Вряд ли это что-то белое. И к этому нужно быть готовым. Понятно, что это такое грязное. Ну, поиск персонала, там, отбор и увольнение.
Увольнение, самое тяжелое.
Да. Тогда ясно понимать, что ты будешь этим заниматься. Но когда нас немцы обучали, то как раз на первом семинаре в 98 году, когда дефолт только начался в России, была довольно большая группа HR-ов из Центробанка. Вот. Соответственно, где-то к февралю, ко второму семинару Они такие пришли еще гордые, говорят, вот мы провели массовое увольнение, нам единственное из всех дали премию в Центробанке. Увольнение прошло успешно, без скандалов, все. Вот. Понятно, что самому руководству заниматься такими акциями было, ну, не очень. И совместное предприятие, западная компания, нанимали в тот момент довольно много консультантов, которые проводили увольнение. Но так, чтобы люди ушли, мы ушли доброжелательно. Базу данных не сперли. Там компьютеры не бомбанули, да, там, чтобы они зависли уже навсегда. Ну, еще что-нибудь не прихватили, а так ушли доброжелательно. И завершение этого цикла – это вещь важная. Ну, и при том, что были бы готовы вернуться в компанию, если начнется подъем на рынок. Вот такая вот история с этой деятельностью. То есть, если посмотреть циклично, ну, тогда и смотрим на цикл жизни персонала в компании. То есть, какие этапы он проходит, да? Соответственно, какие действия реализуются. Когда любое положение, там, о службе, об отделе, ну, может быть, прописано, исходя из цикла жизни как раз персонала в компании. И соображать, какие из этих этапов мы можем отдать вовне, то есть пригласить внешних консультантов. Ну, по каким-то причинам не хотим этим заниматься, не можем, не умеем. Вот. А что должно точно остаться внутри. И опять, ну, вот обращаю ваше внимание, что история-то в том, что может заключаться, что действительно управление людьми – это прерогатива самого топ-менеджера или собственника. Если он отдает совсем вот это все, то маловероятно, то есть, что отдаст все. Будет все-таки ревностно к этому относиться. А отдаст только часть черной работы. Как прихватить белую – это другая история.
Повторяйте, пожалуйста, подробности.
Не, ну я не знаю, но, ну какую-то тему, связанную там с признанием, со стимулированием, там, с защитой сотрудников, да, с заботой о них. То есть, на мой взгляд, тогда функция очень важна, когда ты на стороне все-таки, ну вот между двумя огнями, между руководством и персоналом. То есть нанимает и платит деньги тебе, конечно, главное, но работаешь что-то с людьми.
Ну, стукали для главного, но не профсоюзы,
не персонал. Я вполне могу, вот опять же, с легализацией. Говорю, что я не ваш профсоюз, вот, а то, что я все буду передавать руководству, это да, потому что я нанят. Вот. Другое дело, что будет делать руководитель с той информацией, которую я подам. Ну, вот как раз получается такая прослойка, которая способствует информационному дистанцированию. Потому что люди мне могут на что-то жаловаться, я передаю, но есть прослойка. То есть не они прямо ломятся в кабинет к хозяину, а я туда прихожу в беседу.
Ну, здесь, наверное, все-таки очень важно, насколько он тебе делегирует доверие, и насколько он тебя уважает как профессионала.
Иначе, ну, уважает, там не уважает, но возможно, делегирование
полномочий, да.
Ну, и доверие, конечно.
Другое дело, как люди не доверяют.
Очень плохо.
Ну, если я открыт к чему-то, если я не Шерлок Холмс, а сразу говорю, у меня ни шкаф, ни музей хранить секреты от друзей. То есть ему на работе, в общем, ну, не для того, чтобы заниматься там разведывательными делами, а для того, чтобы прочистить коммуникации, да?
Ну а смысл им говорить вам, когда они могут прекрасно доскать начальника сами.
С чего бы, когда они не могут? Что это их слушать-то будет? Ну, умный руководитель поставит между собой и сотрудниками некоторые барьеры. Двери, секретарь, менеджеров.
Ненормированный рабочий день.
Нет, причем здесь не нормировано.
А очень просто. Приходит, вот как бы, или там спит до 6 вечера, или приходит в 6 вечера.
Ну, да.
Любит директор попасть.
Не, ну да, тоже вариант. Вот, то есть, но он приходит там, может, 4 часа, да, дня.
И там тот, кто хочет с него попасть, ждет, где было 4
до 8. Беседует до 10. Само вызванивает жена, и он все стукует. То есть, ну, какие-то, да, это всегда есть какие-то границы. А так, что каждый сотрудник может помануться, руководить или тюрьму высказать, но это полное нарушение.
Не только нарушение, еще своя шкура дороже. Выскажешь, вылетишь.
Ну, для этого и берется менеджер профессиональный. Ну вот, а главное, я думаю, здесь цикл. Да, цикличный. То есть рассматривать цикл жизни человека в компании. Да? Ну, известно, что есть там пятилетняя цикл карьеры. Да? Ну, предполагается, что за 5 лет человек может достичь уже максимума своей компетенции, выйти. И после 5 лет сидения на одном месте чаще всего задумываться, как бы ему это место использовать в своих целях, кажется. Ну, может, других.
Место
играть дальше. Но дольше 5 лет цикл карьеры. Ну, просто можете посмотреть на свои какие-то профессиональные истории, поскольку это. То есть, если дольше 5 лет, ну, может начаться такая зависимость от этого места. Ну, да, больше 5 лет в клинике психиатрической уже диагноз. Да. Ну, 2 срока провел, уже просто оттуда не вернешься. Больше 10 лет в школе уже уже не годен для мирной жизни. Я 1,5 уже тебе хватило.
Я психосоматику ушла, ты все врачи
уверены. Не, ну ты как то психосоматика.
Болел ты вчера, да?
Не, ну...
Психологи агрессивы, врачи психосоматики.
Не, ну это женское, что-то случилось. Мужчина, конечно, не против, будут быть за такой психосоматики, но я... Психосоматика. Ребенок психосоматика. Интересно, ну вот сюда и психики самые. Ну это женский вариант. Вот, если подумать там.
Я говорю, пусть начать.
Не, ну у тебя видишь, есть вариант. Подумал, альтернатива женская, мужским развлечением. Ну ладно, это мысль я подумал в поле. Очень интересно. Что я хотел сказать, когда ты говоришь о начале, я подумал, ну, о некоторой схеме, которую, ну, может... Ты видел или кто-то, ну, есть такой свот-анализ, да, ну, 3 заглавных английских букв, да, то есть, ну, когда анализируется ситуация компании о том, что, ну, какова ситуация внутри, какова вовне, ну, и вот где она находится, это как раз начальный мой этап, нет прямого отношения. В этом смысле может быть свот-анализ собственной позиции. Потому что когда я так соображаю, то первое, что важно сообразить, кто будет начинать. То есть часто люди спрашивают, что делать, но кто будет делать. Вот это, на мой взгляд, более важная история. Ну и, соответственно, матрица, да. Ну, то есть, поскольку человек немного может... Вот ваш собственный свот-анализ. Берите лист бумаги. Ну, не обязательно такой большой, но целый, да. Уделите его вот на такую матрицу. Да. И первое, с чего мы начнем, ну, может, это не самая лучшая модификация свот-анализа, может помочь. Мы начнем с темы ресурсов. Вот важно, ну, прямо сейчас, а может быть, чуть потом можете это продолжить.
То есть то, что является вашими ресурсами. А ресурсы – это то, чего много.
А чего много?
Ну, чего у вас много. И может быть настолько много, что вы даже это не замечаете. Ну, вот мы в предыдущие дни говорили, вот когда народу в стране много, никто не замечает, что его много. Когда становится мало, то говорит, да, куда-то все это деваешь. А когда нефти там в стране много, ну, есть и есть. Или чистый воздух, или чистая вода. Вот когда их уже нет, вот это умение, навыки, да?
Привычки.
Способности. Ну,
много, да? Много.
Вот то, что вам дано от природы.
Энергия.
Ну, вот, есть энергия, нет энергии. Способности. Вот. То ли то, что вы и так знаете, то ли вам другие говорят, что у вас, например, что-то есть. Ну, кто-то говорит, что там красивая женщина есть. Ну, почему красивая? Многие говорят, да. Или там умная, да. Не, я не то и другое. Пишите, пишите, здесь список. Выполняйте. То есть для начала это очень...
А про себя запомни.
Да про себя, конечно, не про меня. Это ваш собственный свод-анализ, да? Это ваши ресурсы.
Сейчас вот это вы отели.
Я уже там не помню, да? По-английски. Ну, это несколько модифицированная история, но это вот применительно к академии. Ничего не могу вспомнить. Ну, что? Ну, либо вы сами в себе цените, да? Либо вам другие говорят, что у вас это есть. Может быть, другие говорят, а вы не замечаете.
Скажите еще раз. Ресурсы.
Ресурсы.
Да нет, я не об этом.
Скажите мне, что у меня много.
Да.
Способность видеть деньги.
Да. Или вчера что-то несколько раз говорила, сейчас не вспомню. Черная мокрошивка там. А, реалистичная ты.
Знакомая плохим зрением, но может стать драгоценностью ночью в снегу.
Так у
тебя. И я это видел. На что, говорит, есть чутье, только на деньги и драгоценности. Я с фонарем ходил в очках, нашел. Мы с двумя еще способны. Она без очков, без фонаря. Сразу вот такую пятику. Вынуть буду.
Чисто лампа, какая-то старание не могут заменить лампу.
До свидания.
Есть такие. Не понял, что уже не дано, то не дано. Это первая часть. Ну, так и
есть.
Ну, получше.
Потому что методным ресурсом же можно, собственно, всю шоку сделать, на самом деле.
Ну, то, что ты относишь к ресурсу. Вот здесь это специальная работа, ну, может быть, с человеком, что зачастую к ресурсам не относят то, что ими является. Вот.
Там жанр бережливый, но ресурс у меня, да, заслуживает. Ну, как-то перевернуть это же попытку.
Ну, конечно, ну, вот про ресурс, да, вот вроде бы тихо и камни, да,
а ресурс, да, вот
такой красотичный
сервис.
А бережливый, это что, умение, навыки и способности? Или это не относится?
А ты пишешь очень список, да, главный список. Ну, для кого-то навык, кто-то стал. Ну, хорошо, а это кого-то и ресурсы, дальше.
Пойдем. Деятельность. То есть, что вы делаете?
Сейчас.
Когда работаете?
Все.
То есть, когда предлагаете свои услуги, здесь должны быть глаголы. То есть действие – это глагол. То есть, соответственно, что вы делаете, когда работаете? Глаголы. Это практически должны быть глагольные предложения. Или пробки.
Подбираю.
Это круто, конечно, по части работы. Это предложение. Вас спрашивает клиент, что вы будете делать? Я говорю, я буду думать. Или я буду наблюдать. Да? Я буду анализировать. Или я буду чувствовать. Да? То есть, что я буду делать?
Сейчас что делаю или буду делать?
Когда работаешь.
Делаешь, когда работаешь. Что ты предлагаешь? То есть, ну, вот у тебя уже есть...
Если, например, я продаю, да, то я зарабатываю.
Подожди, да, ты зарабатываешь...
Продаю, это зарабатываю.
Ты продаешь.
Что-то. Работаешь на грузовом.
Продаю.
Что вы делаете? Ну, продаю это... Ну, да, да.
Сижу. Думаю.
Что продаешь-то? То есть, понимаешь, что в продажах это нужно развернуть. Например, я презентирую, убеждаю, угу, да? Что я, если продаю, да, там, уговариваю, охмуряю, там.
Соблазняю.
Соблазняю, да. То есть ваши действия.
Увлекаюсь.
Увлекаюсь. Удерживаю, да? Опять же, да? То есть вариант с теми же продажами. Тоже же цикл, да? То есть сначала-то охмурить, а потом удержать. Вот чем хороша циклическая модель, что и к продажам применимо. И к разработке состав. Потому что вся деятельность человеческая циклична. Ну, видимо, так как-то устроено. Почему? Грязный вопрос.
Зачем?
Зачем? Это в него спрашивает. Ну, так, прикололся. Вот. И следующее. Ну, тогда посмотрите, какие из ваших ресурсов задействуются в деятельности. Ну, то есть реализуются в деятельности, а какие нет. Да? То есть вот какими вы активно пользуетесь ресурсами, а какими ресурсами вы не пользуетесь. То есть они у вас есть, но в вашей деятельности почему-то не задействованы. Ну, например, вы красивая женщина, но красотой своей не пользуетесь в работе. Не знаю. Ну, это не меня спрашивают. Я не знаю, как.
Сейчас.
Не, ну понятно, что красивая женщина приятнее было бы разговаривать, чем с уродливой.